Реализм нашего сегодняшнего гостя вы узнали и без представления, но тем не менее. Дмитрий Юрьевич Пучков, известный писатель, блогер и без привлечения, сказать, общественный деятель. Сегодня наш гость. Пожалуйста, Дмитрий, здрасте.
Начинаем встречу с прекрасным. Как вас много-то, однако, неожиданно. Но лучше будет, если вы будете задавать вопросы, а я вам буду давать ответы. Потому что мостовик затейник изменений какой? Задавайте.
И, Дмитрий Юрьевич, ну, поскольку вы приехали с новой книжки, давайте, может быть, первый вопрос от меня. Расскажите о ней. Записки сантехника о кино. О чем она? Как создавалась? Долго трудилась?
Это записки сантехника о кино. Когда-то я был сантехником. Я считаю, что сантехник, он тоже человек. Для многих это неожиданность. Сантехник тоже имеет какое-то мнение, что-то в этой жизни понимает. Вот. Есть у меня сайт. Сайт называется opera.ru, URL у него такой, называется «Тупичок Гоблина». В этот сайт, на этот сайт ежесуточно в настоящее время ходит 125 тысяч посетителей за сутки. То есть, на мой взгляд, я один такой. Больше у нас таких сокровищ нет. Вот, там я пишу заметки. Заметки эти издательства собирают в книжки и регулярно издают. Вот записки про кино. Про кино пишу заметки давно, то есть поскольку я кино некоторым образом перевожу, ну, хотя многим известно, что английского языка я не знаю, но вот в силу своего незнания кино перевожу, получается, говорят, неплохо, деньги за это платят немалые, ну вот, поэтому пока перевожу в кино, вижу разные специфические вещи, плюс у меня жизненный опыт несколько отличается от окружающих, и этот жизненный опыт позволяет видеть в кино всякое. Получающиеся заметки, они такие забавные, пользуются повышенным спросом. В последнее время я их зачитываю перед видеокамерой, получается еще лучше. Вот зачитал про Федора Бондарчука «Сталинград», посмотрел 1 000 000 человек. Это хорошо. А вот ролик про художественный фильм «Жила-была одна баба» посмотрел больше, чем художественный фильм «Жила-была одна баба». Да я считаю, то, что сборы у них так обрушены, и кино никаких денег не принесло и не окупилось, я считаю, что это моя заслуга. Вот. Так я работаю с этим.
Пожалуйста, поднимайте руки, я буду повторить. Давайте с первого ряда начнем.
Добрый вечер. Еще раз со времени обзора на фильм «Сквозь снег», и потом еще раз, припоминаю, в разговорах на диване вы упомянули, что приобретаете киноновинки на нелицензионных носителях.
Да.
Не могу понять, почему вы в этом вопросе не отдаете предпочтение интернету, там, с какого-нибудь зарубежного торрента просто скачать фильм в оригинале. Зачем идти в переход?
На мой взгляд, это смешно. У нас цивилизация кругом. Недавно у нас на Невском проспекте было 4 магазина, торговавших пиратской продукцией, что, как вы понимаете, невозможно без участия руководства ГУВД, которое дает разрешение, дальше продают, участковый мимо ходит, ОП ничем не интересуется. Вот у меня возле меня в подземном переходе продают ворованное кино, мне интересно его покупать, как это. Вот в родной стране так устроено, а на торрентах воровать нехорошо. Тут я деньги плачу, а там бесплатно скачу.
Кому? В каком-то смысле принципиально?
Так веселее. Диски можно возить с собой. Там. В общем, они для меня как-то милее и ближе.
Следующий вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, откуда у Дмитрия... Простите, Гоблина, такое профессиональное знание английского языка?
Выучил. Ну, как? Повторюсь, масса граждан считает, что я его не знаю. Ну вот, можно посмотреть, как кино перевожу. Учил когда-то сам, было интересно, тогда была советская власть, мне было интересно, про что так страстно воют в песнях группы Led Zeppelin, было интересно, что же там такое. Не мог даже представить, что такая идиотия, как в итоге выяснилось. Казалось, что все западные песни, вот группа «Ласковый май», она превосходит их по интеллектуальному содержанию раз в 10, наверное. Но, к сожалению, когда это узнал, я уже все выучил, стало понятно. Интересно было новости читать вражеские, то есть тогда в СССР казалось все время, что...
у них там какую-то правду говорят. В итоге выяснилось, что там точно такая же пропаганда, как у большевиков, только наоборот. Ну, большевики хотя бы были за нас, а эти против. Поэтому вот как-то так получилось. Учил очень долго, то, я не знаю, там года в школе я немецкий учил, потом самостоятельно английский. За 20 лет зайца можно выучить спички зажигать, не то что английский язык выучить. Если вам интересно про английский язык, то ближе к лету мы начнем изготавливать уроки, как выучить английский язык. Можно будет посмотреть.
Немножко об играх можно, но санитарное подземелье будет продолжаться серия?
В 2008 году начался всемирный экономический кризис, и этот самый кризис привел к тому, что для начала у нас в России продажи упали сначала в 20, а потом в 50 раз игр, которые выходят на носителях. И в результате оно все подохло. Все, больше такие игры у нас не делают принципиально вообще. Теперь делают только онлайновые. Онлайновые игры, они совсем другие, то есть другие там по содержанию, по качеству, совершенно под другие вещи нацелены, ну, а именно под выманивание денег, нет, под участие в каких-то там сюжетах и событиях, а на зарабатывание денег. К сожалению, все беседы с гражданами про онлайновые игры, они сначала меня зовут, не можете ли вы что-нибудь предложить, я говорю, конечно, вот у нас там тюрьма, уголовники, негры, расисты и всякое, людоеды там. Ну, они смотрят и говорят, вы знаете, вот вообще сюжет никакого отношения к онлайновым играм не имеет, а вообще дети хотят играть только в эльфов и принцесс, ни во что другое они играть не хотят. Поэтому пока никак не пробить. И если вдруг чего, то и сделаем.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здрасте.
Хотела спросить о Чеченской войне. Мы были свидетелями и вообще не понимали, что происходит. Сейчас говорят о том, что вот то, что происходит на юго-востоке Украины, похоже на то, что было в Чечне. Разрушили Грозный, мы все очень переживали именно за всех тех, кто вот в этом Грозном погиб. Но никак вот было непонятно, и даже никто не ставил вопрос, откуда и что это происходит. Вы не могли бы сказать, или хотя бы отправить каким-нибудь источником, где можно все как бы узнать?
Источников нет никаких. Я лично не встречал. Поскольку это была фактически гражданская война, которую устроило наше руководство с населением Чеченской Республики, то никаких источников теперь нет. Вам, например, никто не озвучивает цифры, сколько там народу погибло с чеченской стороны и сколько убили наших военнослужащих. Про это говорить теперь не принято. Правильно это или неправильно? На мой взгляд, правильно. Это кровоточащая рана, в которую тыкать палкой и шевелить не надо никому. Попытки сравнивать это с тем, что происходит на Украине, ну, на мой взгляд, это вот типичная подмена понятий. И, ну, понимаете, это как примерно сравнивать Гитлера со Сталином. Извините, там опять к избитому примеру есть волк, а есть волкодав. Сравнивать их на основании, вы посмотрите, у каждого одна голова, два уха и четыре лапы. Это одно и то же. Волк и волкодав – это одно и то же. То есть никто не будет вам говорить, что один душит овец, а другой душит этих волков. Это одно и то же, потому что четыре лапы, одна голова и два уха. Это не так. На Украине они уничтожают русскоязычное население за то, что оно хочет говорить по-русски. Всего-навсего. Там, понимаете, оно все примитивное. А в Чечне это было, как бы помягче сказать, несколько другое. Когда граждане сопредельных государств устроили туда интервенцию, накачали оружием, деньгами, наркотиками и чего, как это сравнивать можно. Оно просто другое, оно вообще не о том. Ну а то, что про это ничего не говорят, не знаю, а что говорить-то? Вот вы же знаете, вот там поставили во главе Рамзана Кадырова, который у нас очень многим не нравится, категорически не нравится. Хочется задать им вопрос, вот тем, кому не нравится Рамзан Кадыров, сразу хочется задать вопрос. Вот у тебя дети взрослые есть призывного возраста? Ты хочешь, чтобы они поехали в Чечню и там их убили? Все хором говорят нет. Ну а вот Рамзан Кадыров сам убивает тех, кого там надо убить. Поэтому русских солдат больше там не убивают. Хороший он или плохой? Ну уж, наверное, лучше того, что было. Кому-то он там не нравится, что у него папа воевал против русских, чтобы папа, во-первых, вовремя опомнился, а во-вторых, как говорил товарищ Сталин, других Рамзанов, Кадыров у меня для вас нет. Вот есть такие люди, с ними надо работать. То, что он делает, делает он все абсолютно правильно. Кому-то не нравится, но сами они не делают ничего. Ну, я обращаю ваше внимание, что в настоящий момент, после того, как он там наладил деятельность более верных бойцов и мотивированных граждан, у нас, наверное, и нет. Обратите внимание, уже даже по городам перестали плясать лезгинку, скакать, оскорблять и приставать к людям, потому что он не разрешает. Но, наверное, он имеет какое-то воздействие на это общество. Наверное, если он ведет их в правильную сторону, наверное, он правильно делает. Не надо нам больше никакой гражданской войны. Не похожей на Украину, не похожей. Как-то так.
Возвращаемся к вопросу на кино. Категорически приветствую. У меня...
Симметрично.
У меня вопрос по поводу третьей части трилогии «Хоббита». Будет ли озвучка от «Гоблина»? Ну, вообще будет, и когда?
Какие-то бестолковые граждане кругом. Вот уже там третий раз сделали, а они что-то ни на кого положиться нельзя. Приходится все делать самому. Вот кусочек сделали, плохо получилось, криво. Не осталось нормальных пацанов с прямыми руками, которые на энтузиазме могут что-то делать. Приходится делать самому. Из-за этого получается адски долго. Ну, невозможно. Вот, извиняйте, не могу быстрее. Как получается, так получается. Знаете, была когда-то такая контора, ИТ, софтвер, который делал думы, квейки. И все время задавали вопрос, когда будет готово. На что следовал один и тот же ответ. When it's done. Когда будет сделано, вот тогда и будет готово. Ничего другого сказать не могу. Вот сейчас меня в отпуск угонят. То есть я еще на 10 дней пропаду, так сказать, выпаду. Вот когда вернусь, только тогда будет.
Следующий вопрос. Молодой человек.
Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич.
Добрый.
У меня такой вопрос. Почему не был закончен проект Зорбинского Амугаля? .com.
Я его затевал на свои собственные деньги. То есть тогда такое кино можно было заснять за 100 тысяч долларов. Такие деньги были, в общем, снимать начали, а по ходу, в общем-то, все убирается у нас в прокат. А поскольку прокат организован в России специфическим образом, да и как везде, кинотеатры – это частные лавочки, которые зарабатывают деньги с проката кино. Какое кино собирает много денег? Исключительно трансформеры и аватары. Ну, во-первых, потому что они с чудовищным размахом сняты, а во-вторых, потому что на территории России на рекламу американских фильмов таких серьезного размаха тратят от 2 до 5 миллионов долларов на рекламу. Как вы знаете, у российского кино не у каждого такой бюджет, сколько тратится на рекламу американского кино. Далее кинотеатр стоит перед выбором. Он может показывать трансформеров, а может показывать какого-нибудь Звягинцева, Левиафан. Показ трансформеров – это отгребание денег лопатой. Когда-то у нас, я помню, показывали «Титаник». Когда показывали «Титаник», то в кассах не могли деньги в кассы складывать. Их все время бросали на пол кучами, а в конце рабочей смены заметали шваброй в коробке от телевизоров и волокли на сдачу. Такое количество было. Ну, если вы будете показывать «Левиафан» Звягинцева, то картина будет прямо противоположной. Там вообще никто не пойдет и ничего не заплатит. Кинотеатр – частная лавочка, они хотят зарабатывать деньги. Поэтому влезть к ним со своим кино невозможно ни в теории, ни на практике. Тебя с интересом выслушают, скажут, да-да-да-да-да, это очень круто, но вот у нас сейчас «Трансформеры 3», приходи через месяц. Ты приходишь через месяц, там «Стражи Галактики», еще через месяц, еще чего-нибудь, и тебя не возьмут никуда. Либо поставят на утренний сеанс, и ты останешься должен, ну, либо вообще никак. Поэтому оно вот тупо на производственной стадии заглохло. Я считаю, слава богу, хоть деньги остались.
Следующий вопрос, но сегодня молодые люди активно стреляют, девушки как-то не очень.
Что, в общем, скажете о свежем кинематографе, что нового можно ожидать от вас и вообще что скажете о новом кино?
От меня ничего
ожидать
нельзя.
Умерло оно или нет?
Наше государство приняло закон, который запрещает ругаться матом в кино. На этом все ожидания ко мне затихли. К сожалению, ничего больше делать нельзя. Вот с середины прошлого года, летом, там, в июле, закон принят и на этом завершили.
То есть, с моей точки зрения, главное в моих переводах вовсе не матюги, но большинство зрителей считает, что наоборот, если матюгов нет, то никто не пойдет смотреть. Таким образом утрачивается конкурентное преимущество, и кинотеатры и эти фильмы показывают не очень сильно хотят. Бегать кого-то уговаривать никакого смысла нет. То есть, если раньше, когда, так сказать, в соответствующем оснащении, то фильмы в моем переводе собирали минимум в 2 раза денег больше, максимум в 13. То есть, если нормально кинотеатр работает, вот в 13 раз больше. Что касается нашего кино, ну, я не знаю, что там смотреть. Вот «Левиафан» последний вышел, не знаю, смотрели, не смотрели. Как была весь смысл, тут недавно картинку в Фейсбуке видел, где там стоит Серебряков с пузырем. Мне говорят, может, все проблемы от того, что ты бухаешь? Да ладно. Вот и все кино, собственно говоря. Чё они снимают? Вот Нику выдавали, Хиджаковой выдали там приз какой-то за какую-то там честность, искренность. Ну, я не знаю. То есть люди, у них какой-то там между собойчик, в рамках которого они друг друга любят, холят, награждают, еще чего-то там. Как-то, не знаю, грустно все это смотреть, конечно. Что зарубежное, есть такие замечательные ролики «Синий фил». Рекомендую к просмотру. Там все новости выдаются. Что смотреть, что не смотреть. Портим картину проката по-прежнему так же сильно, как с фильмом «Жила-была одна баба».
Следующий вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, овладеете ли вы техникой синхронного перевода, как Алексей Михалев или Илья Володарский?
Нет, никто так не переводит. Это глубочайшее заблуждение. То есть кино, как вы понимаете, ставят по сценарию, сценарии пишут годами. Например, небезызвестный Квентин Тарантино там по 3 года шлифует каждую строчку. Как вы думаете, можно ли это переводить на слух? Я вот, как некоторым образом специалист, авторитетно вам скажу, нет, нельзя переводить это на слух. Синхронный перевод осуществляется, это, так сказать, в рамках Трудового кодекса по 15 минут. Каждый переводчик переводит постольку-поскольку, там мощнейшее напряжение всяких психофизиологических функций, у них пульс по 120 ударов в минуту, и переводить долго это невозможно. Вот 15 минут и все, дальше никак. То есть они нужны только, я не знаю, там в случаях, когда политики, например, разговаривают, ну, у Сталина свой переводчик, у Брежнева там, у Путина есть, но да, там они нужны вот при таких вот переговорах. Кино – это художественный текст. Перевод правильно осуществляется только когда текст английский переводится в текст русский. Это требует времени точно так же, это там какие-то там соответствия найдешь и прочее, прочее. Русский, ну, например, каждое русское предложение, оно примерно на 25% длиннее английского. Но попытайся там проявить склонность к афористичности изложения, чтобы они тоже были короткие, чтобы они хотя бы там как-то в артикуляцию укладывались. Ну, это эти граждане из дубляжа, они очень любят рассказывать, как они там укладывают в артикуляцию. Какая, по-моему, надо быть умалишенным, чтобы русскую артикуляцию укладывать в английскую. Там другие звуки говорят по-другому, они должны вместе начать и вместе, извиняюсь, закончить. Да. Вот в это надо попадать. То есть работа над текстом, она не просто так, там достаточно долго, поэтому никакие синхронисты для этого не годятся. Ну, за неимением хозяйки, как говорится, овладеем дворником, ну да, наверное, в тяжелых обстоятельствах можно, а так нет. Так никто не делает, и я так не умею.
Спасибо.
Случаи бывали, как-то раз переводил художественный фильм «Диктатор» с Сашей Бароном Коэном, а поскольку это такие не сильно денежные проекты, то они их, то есть, ну, когда большие корпорации, какой-нибудь там, этот, я не знаю, там Warner Brothers, там все как часы работает, все четко отлажено, в сроки и прочее, прочее. А когда мелкие конторы, они непрерывно что-то там монтируют, демонтируют. Ну и в итоге, когда я его перевел, я его на студии озвучил для выпуска DVD, после этого поехали организовывать премьеру, выдали кино, оказалось, что треть фильма вырезана. А вставлена другая, третья, говорят они вообще ни о чем. Вот, ну, в смысле, шутят не про то, а шутки, они для перевода самые сложные. То есть там невозможно бывает мгновенно найти какие-то аналогии, да даже там не столько аналогии, когда, опять-таки, извините, избитый пример, если Шрека смотрели, в Шреке там есть такой имбирный человечек. Имбирный человечек – это аналог нашего Колобка. То есть там непонятно, кто у кого украл, или это настолько древнее, что у всех одинаковое. Он там от бабушки ушел, от дедушки ушел, но он все время кричит «run-run as fast as you can». Ну, то есть беги-беги изо всех сил. У нас говорит «я от бабушки ушел, я от дедушки ушел», но колобок, в нем ключевое, что у него ног и рук нету, он колобок. А этот с руками и ногами, и у него глазурные пуговицы, он своими пуговицами страшно гордится там и всем про них рассказывает, а ему там этот злодей отламывает ноги и ногами там ран-ран и спасти зюка. Ну, если кривляться, говорит, нас не догонят, смешно, вроде всем получается, но, во-первых, оно не имеет никакого отношения к тому, что на самом деле. Во-вторых, это угадал, не угадал. Ну и когда в третьем фильме отсутствуют шутки, я не понимаю, о чем там говорят. Но, тем не менее, я справился. Зрители не заметили, что там было что-то не так. Все ржали, как умалишенные, топали, хлопали. Отличное кино получилось. Но в целом, нет, таким не занимаюсь. Там эти обвинения, что типа ты все читаешь по бумажке. Ну, это меня всегда веселит. А актеры тоже все читают по бумажкам. Пока наизусть не выучу. Ну, я тоже могу наизусть с третьего раза зачитывать. У меня быстро получается, большинство не верит, что это живьем озвучивается, потому что я во все попадаю. Говорят, обман, но деньги платят.
Вот с книжкой человек, наверное, что-то про книжку хочет спросить. Частично.
Здрасте.
У меня два вопроса. Один вопрос по поводу «Синдарки земли». Издавал себе ранний рассказ, бумажный вариант, хотели бы сделать полноценную «Синдарки земли», теоретический сценарий драмы. И второй вопрос по поводу исторических ваших передач. Вот. Не хотели бы вы затронуть период революции, как представлен с Лениным? Вот. В принципе, все.
Первый про что? Про книжку «Синдарки земли». Это наша есть книжка. Сначала книжка появилась, а потом уже по книжке игрушку делали. Правда, сюжет игры, он полстраницы в книжке занимает. Расписывать не могу. То есть, издательство хотело издать, но что-то не издало пока. А второй про что?
По поводу революции.
По поводу революции. Ну, вот у нас там есть там такой Борис Юлин, приезжает. Сегодня мы с ним записали ролик про Лаврентия Берию, вчера про адские сталинские тройки, у Бориса специфический взгляд на это дело, вот сейчас уже практически к Отечественной войне подкрадываемся так постепенно, но вот будет. Именно про Ленина надо, до него как-то...
Хорошо,
запомним, да.
Давайте перейдем на этот
флаг,
девушка.
Добрый вечер. Дмитрий, мы вот сегодня говорим очень много о вашей работе. Вот, я бы хотела немножко узнать о вашей личной жизни. Чуть-чуть, буквально. Есть у вас семья, есть у вас дед? Это первый вопрос.
Да, есть.
А детки?
5 апреля будет 35 лет, как я живу с одной и той же женой.
Молодцы. Еще такой вопрос.
Я бы не позавидовал.
Нет. Это ведь ваша жена не терпение. Наверное, еще как бы. Вот вы даете вот, ну, в Копинском переводе вот игры. Вашим деткам и советовскому вот, играть или мои, в меру играть.
Мои детки 34 года, поэтому я его ничего не советую. Невозможно. Он уже большой, думает все сам. Когда мелкий был, естественно, да, то есть, на мой взгляд, это вот все время там обвиняют игры в какой-то там чудовищной кровавости, жестокости, еще чего-то там. Но, на мой взгляд, во-первых, родитель должен следить за тем, во что он там играет и чем занимается. Точно так же, как надо следить за тем, какие книжки читает и какие фильмы смотрит. Не забегая в комнату с воплями, ну-ка выключи, там, ну-ка прекрати, надо разумно подсовывать то, что лично ты считаешь нужным, а после того, как подсунул, надо еще устраивать обсуждение, правильно ли ты это видишь, потому что только родитель может наставить на путь истинный, там, объяснить, показать и побеседовать, то есть само по себе втягивание в диалог, когда он про что-то говорит, а ты ему на что-то отвечаешь и ведешь его в правильную сторону, но это ключевое, по-моему. А кричать, что там злодеи в школе что-то не досмотрели, ну, как-то странно, на мой взгляд, снимать с себя ответственность.
Да, хочется. Просто вот сейчас.
Я все время так говорю. Если вы кино посмотрите, там ровно то же самое, поверьте.
Ну что это такое себя?
Не знаю.
Я прошу руки поднимать, просто чтобы так примерно зал представлять, где вопрос хотят задать. Следующий вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
Просто хотел вас спросить, Дмитрий, как вы считаете, возможен ли возврат монархии в России, как, например, в Испании, да? И не согласен ли вы с утверждением, что император сплочил бы больше наш народ, как и символ страны?
Не знаю даже. Как сказать? Во-первых, кто это такие? Кто претендует на должность царя? Ну, я вот этих, которых видел, там какие-то странные мордовороты, которые по-русски уже двух слов связать не могут, как-то, я не знаю, они не вызывают у меня никакого этого. Можно понять, когда там какие-нибудь эти, как их там, Гогенштауфены, Гогенцоллерны и прочие, когда они там друг между другом ездили, и Габсбурги, которые рулили Британией, а потом в ответственный момент, когда война с Германией была, сменились на Виндзоров, ну, или как у них там было, то есть правят ими немцы все равно. Но они там веками живут хотя бы, они им какие-то понятные, а это кто такие, вот они сюда приедут, кто они такие. Или надо нового выбрать, не знаю, оно какое-то безумное, по-моему. То есть русские цари, когда были цари, именно цари, ну, это, во-первых, религиозное общество, у нас было серьезное православие. И царя этого самого венчали на царстве, да? То есть он Богом был дан, и люди в это откровенно верили. Сейчас никто в это не верит. Зачем он? Кто он такой, что он придет, что мы должны ему доверять? Чем он хорош, что уже времена, на мой взгляд, изменились? Понимаете? Ну, если мы сейчас кого-то выбираем, на мой взгляд, чушь все эти выборы, но тем не менее, хотя бы возможность есть. Вот этот такой, а тот такой, этот так себя зарекомендовал, этот эдакого, а этот приедет, он как себя зарекомендовал. Тем, что в нем какая-то кровь течет, так мы не собаку на выставке назначаем лучший. Зачем он нам нужен, как вы сами царь? Лично мне непонятно, ну а что до императора, не знаю, он Владимир Владимирович вроде не император, а рейтинг 86%. Наверное, можно и другими способами там публику за собой увлекать и вести туда, куда надо. Поэтому не думаю, что нам император нужен.
Снова вопрос о литературе, о книжках.
Дмитрий Ильич, здравствуйте. Вот вопрос такой, вы не хотели написать книгу о своей автобиографии? Вот касаемо перевода, как вы вот решили, что вас подвигло на тот сериал, мультсериал, кино, «Властелин колец»? Просто вот, мне очень интересно, я вот очень, например, фанат вашего мультсериала, ну не вашего, Майкла Джаджа, «Царь горы». Безумно вот сейчас с детства смотрю ваш перевод, особенно типа в стиле там «Йоу, папа, Хэнк», вот эти фразы. Вот. И не собираетесь ли вы переводить еще какие-нибудь ближайшие сериалы? С удовольствием посмотрел.
Оно изнутри выглядит не так интересно, как может показаться. То есть в основном что-то предлагают, а из того, что предлагают, можешь выбирать. Ну, телеканал «Дважды два», он в этом плане исключение. Они когда только работать начинали, они мне прислали мультиков. Мультиков там была такая стопа до пояса примерно. В полиэтиленовых пакетиках я принялся смотреть, у нас же как считается, что советские мультики хорошие, они замечательные. Ну, с точки зрения воспитания детей, наверное, так и есть, но вот всякое негодяйство, типа какой-нибудь полулитровой мыши там и прочее, у нас такого не рисовали, я вообще с изумлением смотрел.
Именно доступны для русского.
Ну да, это же чужая культура. Переводчик, он как маленькая шестеренка между большими шестернями разных культур. То есть там переводить-то надо не слова, по большому счету, а смыслы, потому что иначе шутки непонятные, у них все не так. Но вот что-то предлагают, из того, что предлагают, надо что-то выбирать. Если серьезная контора, она тебе для начала предлагает какой-нибудь шлак откровенный. Вот возьми, переведи, мы посмотрим, как выстрелит, не выстрелит. Пытаешься объяснить, что я типа выступаю в некой роли, так сказать, красного перца. И что если хорошую еду посыпать красным перцем, она острая, вкусная. Вот если известную субстанцию посыпать красным перцем, все равно никто есть не будет, как вы там не прыгаете, я не я. Вот оно такое. То есть изнутри его вовсе не интересно, так сказать.
А вот касаемо книги автобиографии, вы собираетесь писать?
Меня посадят, наверное, за такую автобиографию, или башку открутят.
Когда вы начали с переводами заниматься?
ролик сделаем. То есть вот ближе к лету, там, да, уже, так сказать, поскольку вот прошлым летом все заглохло, то ряд участников выразил горячее желание, так сказать, рассказать, как это на самом деле устроено. Ну вот где-нибудь к лету сделаем.
Будем ждать.
Следующий вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Дмитрий Юрьевич, вопрос следующий. Когда происходят в мире некие резонансные события, ну, такие как крушение Боинга, например, там, другие события на юго-востоке Украины, оценка и там донесение информации об этих событиях в СМИ, ну там до прямо противоположных. Потом понятно, что и те, и другие, там наши СМИ и зарубежные, они в той или иной степени либо скрывают правду, либо выговаривают, либо ну, там, выдают желаемое за действительное. Вопрос в том, есть ли у вас какие-то способы, методы, приемы, как ориентироваться в этом потоке информации, то есть как вы фильтруете это и то есть, строите свою позицию?
Ну, номер один – пролетарское сознание. Именно оно позволяет правильно на все смотреть. Это раз. Номер два – жизненный опыт. Как? Что я в этом вижу? Ну, не знаю. Вот самолет сбили, да, который над Украиной сбили. Что там главное? Сразу смотрите в корень. Что там главное? Там идет война, а кто-то запустил самолет в зону ведения боевых действий. Дальше наплевать абсолютно. Кто его сбил и как? Виноваты те, кто его туда запустил. В зону ведения боевых действий. То есть кто? Украинское правительство. Все. Больше там обсуждать нечего. Виноваты в этом они. Точно так же, как они на учениях на своих сбили самолет, летевший из Израиля. Тоже виноваты они. Брехали потом бесстыдно вообще, отпираясь от всего. Ну и сейчас то же самое. В целом, ну не знаю, да, конечно, есть точка зрения наша, а есть точка зрения не наша. Но наша точка зрения, она, во-первых, за нас. Какая бы она ни была, все равно, то есть там эти вот вопли, там на Первом канале сплошная пропаганда. А что там должно быть? Мне, например, непонятно, что вы в телевизоре делаете, гражданин Сванидзе. Вообще не понимаю, там, почему государство за это деньги платит, чтобы он на это самое государство, там, задрав хвост, испражнялся. Это зачем вообще? Какую цель, какие задачи, часть там этих зрителей, которые мои ролики смотрят, а чего вы зовете только этих, которые там на стороне Донбасса воюют? Позовите с украинской стороны кого-нибудь, да, зачем мне звать этих? Я даже не знаю приличного слова, зачем мне их звать, а у них своя правда. Но здоровье у немцев, которые к нам пришли, своей правды было еще больше. Война почему-то закончилась в Берлине, там, где у меня, так сказать, родовые поместья, там бескрайние немецкие кладбища. Ничего, кто вас сюда звал, зачем вы сюда пришли? Есть у вас какая-то своя правда, вот 2 метра под землей ваша правда, и у вас на Украине должна быть точно такая же. Ну, а как другую позицию можно занимать вообще? Понимаете, тут я, как бывший уполномоченный, очень сильно интересовался и сейчас интересуюсь, например, жизнью организованных преступных сообществ. Они достаточно такие первобытного уровня, в общем-то, там понятия, магические значения слов, там, и все так можно говорить, так нельзя, за это ответить надо и прочее. Но там есть такие суровые характерные черты. Вот если человек из нашей семьи сицилийской. Прав он, не прав, никого это не интересует снаружи. Мы внутри с ним разберемся. А так мы будем стоять за него все стеной. Вообще не важно, как он поступил, не важно, как он себя вел. Это наш человек. Разбираться с ним будем мы, а не вы. Поэтому какие-то там мнения украин, американцев, англичан о том, что происходит у нас внутри, не ваше собачье дело. Это мы здесь разбираться будем, а не вы. А вас мы будем пугать и на вас наезжать. Только так, никаких других способов нет. Оно, как вам сказать, понимаете, вот попытки представить действия государств как что-то там хорошее, приличное, это обман. Всеобщее государство, все, и в первую очередь сильные, всегда действуют как бандиты. Они не считаются ни с кем, им плевать на все законы. Как США, хочу бомблю, не хочу не бомблю. Это абсолютная норма. Это при том, что, давайте не будем кривляться, США, как ни крути, это самая главная демократия на планете Земля. Чего бы там кому ни казалось, таких свобод, как у них, нет больше ни у кого. И тем не менее, снаружи они себя ведут вот так. И есть для этого какие-то поводы и причины? Конечно, есть. Зачем американцам такая армия, на которую они тратят денег больше, чем все остальные государства мира вместе взятые? Для того, чтобы получать бабки, потому что военное воздействие на окружающих приносит чудовищные деньги. А мы что, мы должны в стороне стоять, что ли? Нет, у нас тоже должна быть здоровенная армия.
давайте мы будем всех пугать. Точно так же, как они, давайте мы на всех нажмем. Мы тоже хотим, чтобы у нас было много денег, потому что много денег, если в стране, то много денег у граждан. Они живут-то хорошо только потому, что могут всех душить и давить. И таким образом деньги текут в США. А нам что, не надо, что ли? Тоже надо. Поэтому все рассказы о том, что у нас армии быть не должно, у нас не должно быть никаких интересов, и мы должны слушать каких-то балбесов непонятных. Зачем нам их слушать? Они нам деньги принесут? Нет. Могущество принесут? Нет. Я когда молодой был, к вам вот сюда, например, опасно было ездить. Я жил в Купчино. У нас был суровый район. Проживал я на улице Пражской, где как раз вот Софийскую, до вас теперь, как я тут с ужасом увидел, уже дотянули. Это был опаснейший район, там улица Бассейная. Белакуна, Софийская, там непрерывно какие-то разборки происходили. Вот. А у вас тут было еще страшнее. И ездить можно было сюда, например, в друзья, только физически крепкому, накачанному пареньку, умеющему общаться с местными жителями, не вызывая у них раздражения. Но, во-первых, надо быть здоровым, во-вторых, надо уметь разговаривать и себя вести. Но жизнь так устроена, по-другому нельзя. Поэтому, а почему я должен кого-то слушать? Не надо никого слушать, надо на жизнь смотреть трезвые действия свои, так сказать, обустраивать в соответствии с тем, когда устроено.
Следующий вопрос.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Дмитрий тоже зовут. Очень приятно, что такие люди у нас в стране есть. Спасибо вам большое за ваше творчество и вашу работу. У меня вопрос больше жизненный. Если, учитывая ваш жизненный опыт, работали, как я знаю, сантехником, водителем, оперуполномоченным.
Оперуполномоченный служит.
Служит, да, извините. Вопрос такой. Как вы пришли к тому, чтобы стать общественным деятелем вот, на данном моменте сейчас? Как?
Я не стал общественным деятелем. Я от этого старательно бегаю и прячусь.
В плане именно...
Зайдите на мой сайт, у меня там куча фотографий, я сижу с голыми девками. Это специально, чтобы меня не тянули в общественную деятельность, потому что я недостоин быть общественным деятелем.
Общение с людьми, то есть сидели бы себе спокойно, переводили бы фильмы, например, но вы делаете конференции, вот как сегодняшняя, вы занимаетесь, как я видел в недавней программе, там у вас на сайте, вы поедете в Новгород, Старую Руссу, там по местам боевой славы, то есть вы этим занимаетесь.
Ну,
что
да.
Вас это, ну, что вас направило к этому?
Советская школа, по всей видимости, как в детстве учили. Сначала ты покривляешься лет до 35, а потом все из тебя выметит, и останется только то, чему в детстве учили. Вот такое остается. Я считаю, что правильно, когда глумятся над памятью предков. Как это? Но я считаю неправильно, когда страну, в которой я родился, вырос и жил, сравниваю с нацистской Германией, рассказывают, что это одно и то же. Это не одно и то же, это абсолютно разные вещи. Понимаете, когда росли при большевиках, слово «большевик» я не вкладываю никакого отрицательного смысла, нам рассказывали про то, как было плохо при царях. Ну и, в общем-то, как-то было понятно, что там гораздо хуже, потому что почти 100 лет там отделяло, ну не знаю, там 50-70. Да, было понятно, что там было хуже. Понятно, что крепостное право ничего хорошего не несет. Ну, понятно, что социалистическая революция, она принесла чудовищные изменения в обществе. Да, родственники были, которые там при царях были богатые и остались ни с чем. Но гораздо больше было тех, кто был не тем вообще там пылью, а стал серьезными людьми на серьезных должностях, там, при погонах, там, генералы и всякое такое. Им что, тоже плохо было? Ну, не знаю. Поэтому как-то оно так скептически воспринималось. Уж так ли все было плохо при царях? Потому что пропаганда старалась сурово, поэтому это вызывает некоторое отторжение. И тут вдруг случилась перестройка, и мне принялись рассказывать, в каком я аду жил. Я не жил в аду. Я прекрасно помню, что было. И вот эти вот попытки там гражданина Сванидзе и его друзей рассказать, что я жил практически как в Кампучии, где там 4 миллиона тяпками забили насмерть. Не было у нас никакой компучи. Стреляли там кого-то? Да, стреляли, безусловно. А вы видели хоть какую-нибудь революцию, после которой не было гражданской войны и взаимного истребления? Посмотрите на французов. У них была, что характерно, Великая Французская революция. Так они ее называют. В процентном соотношении французы народу уничтожили гораздо больше. Вот я там ездил, но, например, они в соборе Парижской Богоматери немедленно забрались на него и отбили бошки всем царям библейским. Они считали, что это короли французские, им надо бошки отбить. Они там покрова Богоматери, то есть там священнейшие реликвии для христиан. Хитрые попы их сразу порвали на три куска и спрятали, два куска нашли и уничтожили, третий кусок лежит до сих пор, потому что не смогли тогдашние пролетарии найти. А соборы там остались, кстати, в соборе Парижской Богоматери революционеры немедленно организовали храм разума. Ну и там не склад картошки, но примерно да. То есть там действия абсолютно соответствуют тому, что происходило потом в Советской России. Абсолютно то же самое. Храмы они не взорвали, все эти свои соборы, только потому, что у них динамита не было. Попов точно так же перевешали, передушили. Почему? Не потому, что они против религии. Они были против того, что эта религия поддерживает короля. Вот как уже только что говорил, царь, он венчанный на царство, и церковь с ним заодно. А если мы сейчас царей скидываем, то любой священнослужитель, который выступает за веру царя и отечества, точно так же отправится в петлю. Граждан этих утихомирить нельзя. Закончилась революция, да, а дальше нужно мирное строительство. И внезапно окажется, что вчерашние эти революционные орлы, а они недовольны тем, что в стране получилось, они считают, что товарищ Сталин неправильно свое место занимает. Гораздо лучше был бы товарищ Троцкий. И эти граждане, они революционеры, они это профессиональные, так сказать, спецы по свержению государственного строя. Вчера они царя свергали, он был несправедливый, никто не спорит. А сегодня они товарища Сталина свергают, он с их точки зрения тоже несправедливый. А товарищу Сталину это уже не надо, уже у него закончилась революционная борьба, он про мирную жизнь думает. А чем занимаются люди, обладающие опытом конспиративной работы, убийств, выявление провокаторов и прочее, и прочее. Они готовят новый государственный переворот. А как их можно угомонить? Только перестреляв. Никаких других способов нет. Ну, их перестреляли, да. Сильно перестреляли, но, судя по маршам эсэсовцев, которые на всех окраинах теперь проходят, это если это эсэсовцы, которых никто в плен-то не брал, убивали. Оказывается, эта сволочь живая, и она ходит на марши. То есть в лагерях что-то они здоровье не потеряли, там, не лишились там, всего на свете, они живы, здоровы и ходят на марш, демонстрируя тем, что эта падаль, она выступала на правильной стороне их власти теперь. Страшно подумать, сколько осталось живыми власовцев и прочей сволочи. Ну и что-то как-то с репрессиями-то не задалось. Когда начинаешь считать, и внезапно оказывается, что в разгар, когда там Ежов наяривал, в 1937 году, что сидело 1.5% населения, ну, тезисы, 50% половина страны сидела, а половина охраняла, но они какие-то странные. Ну, зачем врать? Вот это ключевое. Зачем вы врете все время? Если вы говорили, что врали большевики, ну, да, давайте согласимся, большевики врали, хотя по большей части нет. Ну, да, пускай врали. Откройте архивы и покажите. Мне вот интересно посмотреть в личное, в уголовное дело Александра Исаевича Солженицына, а мне его не показывают. А что там такое, что вы показать боитесь? А покажите все остальное, а давайте архивы откроем, дайте посмотрим, кто там кого сдавал, зачем и почему. Давайте узнаем, что большинство этих севших, вот у нас тут театр, вы представляете, там главного режиссера посадили. А почему вы посадили? А внезапно узнаете, что оказывается, каким бы ужасным это ни показалось, его жена играла все главные женские роли. А у других тоже есть свои жены, поэтому на него написали донос, он сел, и другая жена стала играть. А при чем тут большевики? Вот это что получается? Вы там высокоразвитые интеллектуалы пользовались этим, что ли? Да, оказывается, пользовались. Но про это никто не рассказывает. Почему? На мой взгляд, правда подобная, она гораздо важнее, чем вот эта вся брехня Сванидзе и же с ним. Зачем вы врете? Чего вы мне там рассказываете? Там, как у Берии там был полный сейф трусов женских. Больше Берии заняться было нечем. Он там атомные бомбы воровал и свои строил. А тут, понимаешь, трусы коллекционируют. Зачем это? Для чего? Понять невозможно. Ну и
Как это православные говорят, промолчи, и сатана восторжествует. Поэтому молчать нельзя. Я не это, не занят там никакими организациями общественных движений. Я считаю, что я вижу вещи. Лично я, в силу там жизненного опыта и прочее, я их вижу. Ну, под несколько другими углами. И то, что я рассказываю там на сайте, в роликах и прочее, оно позволяет и другим смотреть под разными углами. Ну, да, я там старше и всякое такое. Ну, вот, смотрите и вы. Количество людей, на которых это воздействует, на мой взгляд, крайне положительным образом, ну, оно гигантское просто. Вот, как-то так.
Давайте вернемся к кинематографу. Вот здесь у молодого человека про фильмы вопрос.
Дмитрий, здравствуйте.
Вот,
у меня две любимых вещи есть такие в жизни. Это ваши переводы «Криминального чтива» и «Бесславных». «Бешеных псов». Очень большое спасибо вам за них.
Я старался.
Вот, и только мне исполняется 18 лет, казалось бы, вот, можно наконец-то смотреть с полной силой фильмы про бандитов, мутики и все остальное, как наше Министерство культуры запрещает мат. И вот такой к вам вопрос, как вы думаете, одумаются ли они и вернут большое кино, значит, такой богатый...
Настоящую сущность.
Да, богатая часть русского языка нашего.
Ну, я думаю, что да. То есть мне это видится так, поскольку я член совета, при общественного совета, при министре культуры, я и там изнутри наблюдаю. То есть мне кажется, что это, ну, то есть сначала маятник качнулся в сторону вседозволенности, когда граждане уже в телевизоре позволяют там себе непечатные выражения, а что, в общем-то, непонятно. То есть, если смотрю полнометражный «Соус Парк», который большой, необрезанный, если помнишь, как там Картману в башку вставили чип, и когда он ругался, его током бил, он там визжал, катался по полу. Оно на самом деле не смешное, потому что в американских телевизорах, еще когда они были электронно-лучевые, там везде устанавливаются специальные схемы, которые позволяют родителю кодировать каналы, что вот это ты можешь смотреть, а это не можешь. Ну и, соответственно, я не знаю, кто там, Бибигон и канал Радонеж, смотри на здоровье, там, набирайся, так сказать, хорошего, а все остальное выключено. Ну, правильно это или неправильно? Наверное, правильно, потому что в тех же самых США вот есть канал HBO, который снимает там «Секс в большом городе», «Сопрано», там, «Игру престолов», «Рим», все замечательно снял канал HBO. Они там ругаются все как сапожники. Там как постоянно кого-то режут, насилуют, душат, у них на это, так сказать, ставка. Поскольку они начинали с трансляции боксерских матчей, которые сами по себе там кровавое, безобразное зрелище, но есть люди, которые хотят за это заплатить деньги и смотреть. Они взрослые, заплати и смотри. У нас вот оно с точностью это наоборот. А давайте это самое криминальное чтиво вывалим на национальные каналы ОРТ и РТР в 8 часов вечера. И дальше задницу на букву «Ж» мы обозначать не будем, потому что слова такого нет. А вот негра анально насиловать будут каждый год в 8 часов вечера по 4 раза. Что это такое? Тут башку прострелили, и вот там диалоги под сгребанием мозгов, там что ты там сделал, Марвин был парень башковитый, посмотри, ну зачем это, как это можно, понимаешь, вот взять, отсеять там какую-то нецензурную брань, но я не спорю, ее не надо показывать, но это-то вы зачем показываете? В Америке там все гораздо проще. Всю матерщину в фильмах подобного содержания, ну типа какой-нибудь там, я не знаю, «Основной инстинкт», нанимают другую актрису, и другая актриса, и другой актер. Фразы, где нецензурная брань, они их просто переговаривают. А замечательные фрагменты, где Шерон Стоун там закидывает ногу за ногу, это лучший момент в фильме, тут объяснять не надо. А это тупо вырезают, смотрите на здоровье. Если бы вы посмотрели, что творится в Америке, там Лотерек берет, а ничего, свобода, и все совершенно спокойно уживается. Заплати деньги и смотри на здоровье. В моем понимании вот эти запреты, ну вот, да, я там показываю фильмы в своем переводе. Во-первых, они идут только вечером, там, в 9, в 10 часов вечера, когда дети в кино уже не ходят. Во-вторых, они стоят дороже, чем фильмы в 3D.
что тоже отсекает. В-третьих, на входе проверяет, кто это пришел. Ну а в конце концов, я взрослый человек, я сам могу определиться, что я хочу видеть, а чего не хочу. Вот, маятник качнулся в сторону вседозволенности, теперь его потянули обратно. Он качнулся в обратную сторону, давайте запретим. Потом он все равно придет к середине, и все это успокоится, устаканится, и будет так, как надо. Я так думаю.
Следующий вопрос, пожалуйста. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие у вас есть любимые фильмы, там, отечественные, иностранные, современные или там старые?
Да нету никаких любимых. Возраст все время меняется, то, что тебе нравилось в детстве, оно не может нравиться теперь. Смотришь, утирая слезы. Как можно было такое смотреть? Фильмы хорошие появляются очень редко. То есть, ну, я не знаю, из тех, что я там переводил, вот есть там художественный фильм «Гран Торино», например, с Клинтом Иствудом. Ну, замечательный, на мой взгляд. Или вот «Братьев Коэнов» был там, «Железная хватка», тоже отличный. Их так мало, что вот по пальцам пересчитать. Если раз в год что-нибудь появляется, то это уже прекрасно. А так не бывает. И то, что оно вот любимое, ты его там смотришь, пересматриваешь, оно теперь таким потоком идет, что невозможно второй раз смотреть. Ну, большинство, будем откровенны, не надо и в первый смотреть. Как это получается?
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Ну, во-первых, вот про Бориса Юлина тут спрашивали про революцию. Еще, ну, такая заявочка про депортацию народов. Можно будет сделать?
Да-да-да, там все в куче.
И, ну, не хотелось переходить к грустной теме, но все-таки задам вопрос. Недавно смотрела с вами беседу про ислам. Мужчина, и вы сказали, что гражданская война у нас все-таки в России, она будет. Вот. То есть вы считаете, события на Украине, которые сейчас происходят, они никак не повлияли на сознание населения Российской Федерации, урок не усвоен?
Это репетиция того, что должно быть у нас, то, что происходит на Украине, это репетиция того, чего хотят устроить у нас. То есть задача перед, так сказать, объединенным Западом стоит примитивная. У нас есть ресурсы, ресурсы эти надо забрать, потому что мы уже на краю стоим, когда там закончится вода пресная и всякое такое. И вообще, это, как гражданка Олбрайт говорила, что это несправедливо, что там вот 8% распоряжается такими огромными ресурсами. Вот. Именно для этого, ну, там, извините, конечно, я там никаких открытий не делаю. Вся эта вот антисоветская возня, она имеет задачу ровно одну, что ваша советская власть, пришедшая в сопредельные там страны, республики, в Прибалтику, в Среднюю Азию, на Кавказ, ваша советская власть, вот эти вот коммунисты проклятые, они принесли только горе, смерть, убийство и массовые репрессии. Вы спросите кого угодно на улице, что было в Советском Союзе, вам сразу начнут рассказывать, что там 160 миллионов убили. Почему их стало больше, я понимать отказываюсь. Я вот когда в армии служил, я в 61-м году родился, а служить отправился в 80-м. Вот у нас все время, то есть вот в то время, у нас вместо там списочного состава 120 человек в роте, у нас было максимум там, ну, 60-70. Потому что мы были дети тех, кто должен был родиться там в 41-м, 42-м. Они не родились. И из-за того, что война, из-за этого получилась демографическая яма. Это на всех этих самых графиках видно. Где демографическая, ну, в войне 27 миллионов погибло, да? Где демографическая яма по поводу убийства 160 миллионов, лично я найти не могу. Ее нет нигде. Вот рассказы про то, что там какие-то сотни миллионов уничтожили, это неправда. Вот к вопросу про переселенные народы. Все переселенные народы вернулись домой в сугубо возросшем составе. Ну, вот у меня, например, родственники корейцы, да, это к вопросу про их самых первых переселили еще в 1937 году. Переселили, потому что всех обвинили в шпионаже, ну, всех в кавычках, естественно, но переселяли всех в шпионаже в пользу Японии. Правда это, неправда там, естественно, там куча шпионов было, никаких сомнений в этом нет, но вовсе не весь народ. Но поскольку задачи тогда решались просто и быстро, всех посадили в теплушки, как это теперь принято говорить, как скот, Я почему-то в 80-м и 82-м году на службе вооруженных сил тоже ездил как скот в теплушках, потому что солдат возят в теплушках, а не в спальных вагонах почему-то. Посадили в теплушки и увезли. Каждому там на семью, по-моему, выдали 500 килограмм. Можешь взять с собой, а что там брать? Одежда у всех была одна, это не сейчас там гигантский гардероб. Но и увезли всех в Среднюю Азию. Высадили, где росли камыши, а в камышах сидели тигры еще тогда, в 37-м году. А колхозы у них, все колхозы корейские в Узбекистане, они были все колхозы-миллионеры, потому что корейцы крайне трудолюбивые и, в общем-то, все жили очень и очень зажиточно. Но назывались странно. Например, колхоз в Узбекистане, который называется «Полярная звезда», вызывал у меня недоумение, где там «Полярная звезда» и почему. Оказалось, что это были рыболовецкие совхозы на Дальнем Востоке, там Сахалин и Дальний Восток. И, соответственно, когда люди уехали в Среднюю Азию, уже были депортированы, то руководство совхозов продало государству рыболовецкие траулеры, заводы по разделке, причалы и прочее, и прочее. Ну, то есть в СССР это было перекладывание денег из одного кармана в другой, по большому счету. Но когда они приехали в Узбекистан, они на эти деньги купили трактора, комбайны, опять-таки, у государства. И никто не жужжал, все начали жить на новом месте, тигров выжили, нажили дикое количество денег, все люди были состоятельные. Я, опять-таки, углубляясь, когда в 84-м я туда попал, в Среднюю Азию, я в 10 классе в школе сосчитал, сколько мне надо денег для того, чтобы я зажил хорошо. И насчитал, что мне надо за всю мою жизнь 130 тысяч рублей. Это чудовищные деньги в СССР были. Дальше я поделил, если я вот сразу после армии начну зарабатывать по 300 рублей в месяц, что было очень много, оказалось, что до конца жизни, ни пенсии, я никогда не заработаю 130 тысяч рублей. И я не смогу купить себе домик, «Жигули» и магнитофон «Ростов» за 1000 рублей. Я запереживал, как же так, что-то жизнь не той стороной поворачивается, и поехал к родственникам в Среднюю Азию. Когда приехал, то выяснилось, что родственники, например, сажают лук и за год зарабатывают 160 тысяч рублей. Это в этом проклятом СССР, в тюрьме народов, национальные меньшинства вот так вот плохо жили. Ну, да, вот как-то у них вот так вот получалось. И все эти депортации, они, в общем-то, несколько не о том, на самом деле. Плохо получилось, плохо, конечно. Но если там, например, десятками тысяч народ переходил на службу к нацистам, то по окончании войны их за государственную измену все мужское население надо было расстрелять. Правильно ли это? Ну, с точки зрения отдельных граждан, наверное, правильно, но вменяемые люди так не поступают. Да, ты там совершил проступок, да, безобразный, в общем-то. Но обращаю внимание, что даже эсэсовцев выпустили, ну, так и этих, ну, депортировали, ну, переселили. Там вокруг меня, я жил под городом Фергана в Кефлаке. Вот у меня там были друганы из крымских татар, абсолютно все вменяемые, все жили там богато, поскольку, опять-таки, это диаспора, которая, ну, серьезно своих подтягивает, все жили богато. Сейчас вот они все бросили в этой самой Средней Азии, продали дома за 3 копейки и уехали в Крым. И теперь живут вокруг Симферополя в степях, без электричества, без воды, без ничего. Задаешь вопросы, там, сервер, ты зачем туда уехал, кто же знал? Ну, привет, ну, молодцы. Вот. Про это тоже говорить не принято. Вот то, что депортировали, было плохо. Ну да, плохо. Ну, это вы себя нехорошо вели, как-то так.
Спасибо. В своем луке вы как-то описали, что пришлось спортивный уголок ликвидировать за нехваткой места. Вопросик, как сейчас дело со спортом? Занимаетесь? Есть время?
Спортивный уголок никто не ликвидировал. Он, наоборот, страшно развит. Куплено свежее оборудование, штанги, гири и всякое такое. В спортивный кружок хожу по утрам. Да. В последний раз проплыл 200 метров. Это много. До того 25 чуть не утонул. В общем, это пагубно, когда спортом не занимаешься, заниматься надо постоянно. Но тяжело. И если сильно, то башка не работает. Можешь только сидеть в стену, смотреть, открыв рот. Пытаюсь сочетать. Скоро к лету тоже там есть желающие делать ролики про всякие гири там и прочее. Скоро тоже все это взбодрим.
Дмитрий Сергеевич, добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот вы говорили, что вам обращаются с советами по поводу, то есть телефон, машина, жилье. То есть, ну, вы стали таким народным, как, не знаю, советчиком, что ли, и вот.
Обращаются с вопросами, не с советами. Советы я раздаю.
Ну да, вот вы же советчиком стали, и такой вопрос. А вы не могли на своем канале сделать, ну, то есть передачу про то, что почитать?
Я же не читаю такие книжки, как народ. Художественных книжек я не читаю, как там, что посоветовать, не знаю. Я такие делаю. То есть вот один там из последних роликов приглашал такого историка Егора Яковлева, и мы там, он про книжку рассказывал, книжку Оливера Стоуна и такого Питера Кузника, «Неизвестная история США» называется, или как-то так. Хорошая книжка, рассказывал интересно, то есть там почитать можно. Баюр Еремчеев приходит, он у нас специалист по финской войне, но рассказывает тоже про всякое, то есть книжки полезные. А в плане художественных я их не читаю, то есть большинство авторов, они душевно больные, поэтому сложно подходить.
Здравствуйте, я хотела спросить, а будут ли еще фильмы в смешном переводе после «Хоббита»? Планируете?
Ну, мне этого никак не родить, не получается. То есть там есть еще давно, то есть до того, как я сделал «Властелина колец», я сделал два фильма про «Звездные войны», точнее, три. Третий эпизод, если... Или четвертый, который «Последняя надежда», или как четвертый и шестой. Ну, короче, который был самый первый, 76-го года, и второй, где медведи на этих, на палках летали между деревьями. Вот они есть, вот их, да, выпустим точно.
А какие будут, если планируете после «Хоббита», какой бы фильм вам хотелось бы перевести? Смешно ли
вы? Никакой, честно. Только если за деньги.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я вас рада сегодня видеть. Мне нравится ваше творчество.
Спасибо.
Я захожу на ваш сайт «Синефил», смотрю рецензии и думаю, смотреть фильм вообще или нет. Как бы. Ну, я заметила то, что после рецензии на фильм «Сквозь снег» больше не было никаких. Ну, вот вопрос, в общем, почему, когда будут ли и на какие фильмы?
Ну, я их физически делать не успеваю. То есть там они вроде бы полезные, но никак не успеть. То есть работы так много, что это просто не успеть. Хотелось бы. То есть там я написал, у меня, как обычно, есть написанное, но не сделанное. Написал про «Трудно быть Богом» гражданина Германа, про «Солнечный удар» гражданина Михалкова и «Левиафан» Звягинцева. То есть вот эти вот есть, но даже их никак не сделать. Потому что за этими синими фильмами, которые регулярно выходят, вот физически не успеть. Их надо сначала снять, а потом их надо смонтировать. Это отнимает там кучу времени и производственных мощностей. Поэтому руки никак не доходят. Но я стараюсь. Наверное, скоро будет. Вот.
Все, молодежь была, вот тут мужчина постарше, видите. Дадим задать вопрос.
Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здрасте.
А у меня вот такой вот вопрос. Как вы относитесь к шумихе вокруг «Тангейзера»? Это которая опера, если...
Да, я понимаю, да. Да не знаю, но оно ж такое. Это ж, так сказать, новинки, лезут и побеждают. Но вот есть, мы с вами, наверное, одного возраста. В нашем детстве была такая рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда». Замечательная рок-опера, я ее люблю, я атеист, но опера хорошая, знаю ее наизусть, поскольку там нормальный английский язык, куча цитат из Библии там, и прочее, но я вас уверяю, что церковь в Великобритании и во всех остальных местах, они не сильно это дело одобряют, когда Иисус Христос там скачет и песни поет, это само по себе не нравится, но они в этих вопросах нас обскакали очень давно и очень... надолго. У них там другое, понимаете, они церковь не любят,
по другому поводу. Поскольку у них все средние века были жуткие религиозные войны, то они вот попов не любят совсем и религию не любят совсем. Оно у них не так, как у нас. У нас религиозных войн не было. И мы к нашему православию относимся совершенно спокойно. Даже самые суровые большевики. Геннадий Андреевич вроде как тоже в церкви со свечкой стоит. Докатился, ёлы падал. Вот. Ну, у нас как-то поспокойнее. Но поскольку отношения в обществе постоянно радикализируются, и, на мой взгляд, умышленно это делается для стравливания одних там социальных групп с другими, ну, вот какие-то граждане там возмущаются со страшной силой. Возмущение это передается во власть, власть что-то там пытается запретить. Мне, честно скажу, мне вот непонятно. То есть это вот когда какой-нибудь гражданин Макаревич начинает кричать, что ему там запретили это, запретили то, указывает пальцем, говорит, что это какой-то там злой Волошин не дает ему выступать. Если я владелец, там, директор какого-то зала, и ко мне обратится Макаревич и скажет, Дмитрий, я хочу у вас выступить. А скажу, Андрей, вы вот тут скакали вместе с бандеровцами, а теперь масса людей вас ненавидит из вчерашних ваших поклонников. Вот вы вот концерт устроите, начнете петь, а там придет какой-нибудь баран, бросит какую-нибудь, я не знаю, там, шутиху, петарду или газовую шашку из армии привез, бросит, оно вас жахнет, народ ломанется на выход, и в дверях кого-нибудь затопчут обязательно, человек 5 насмерть. И знаете, Андрей, мне вот ваш концерт как-то абсолютно ни к чему. Не потому, что мне Волошин из Кремля позвонил, а потому, что мне приключения вот эти не нужны. И, в общем-то, большинство отказывается именно поэтому. Но это, как мы понимаем, руководство клубов, это барыги, то есть люди трезво глядящие на мир. Ну, а этот вот персонаж, который там гейзеров ставит, ну, он наоборот творец. Зачем ему барыги разрешают подобное делать, я не понимаю. На мой взгляд, это вообще как черная метка должна быть. Если ты такими вещами занимаешься, никакие трезвомыслящие люди тебя пускать не должны. Или даже голубая. Папа, а ты вот мне рассказывал, что такое черная метка. А что такое голубая? Да тоже, сынок, ты знаешь, ничего хорошего. Я такое не одобряю. То есть мне это неинтересно, я на такое не хожу и другим не советую. Ничего там интересного нет. Это никакие не прорывы в искусстве, никакое там не новое слово. Это, по-моему, имеет единственную цель депортировать аудиторию, затеять скандал, а потом с этого стричь купон. Вот.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы вот хотел рассмотреть немного Украину в политическом именно процессе. Почему во время радикализации там в Украине все партии куда-то в одночасье исчезли? Что, если произойдет такое в России? Какие движения, силы у нас будут вообще взаимодействовать и занимать ведущие роли?
Ну там не показывают самое главное. Там не видно основных процессов. То есть то, что говорят по телевизору, это, так сказать, как выступают в качестве дымовой завесы. Вот они там орут про свою какую-то революцию, достоинство. В чем заключается достоинство, понять невозможно. Вы же там прыгали против олигархов. Олигархи у власти. Самой главной стороной рулит. Чуть как-то у вас так получается. Но под ковром служба безопасности Украины, она душит любое инакомыслие, любое абсолютно. Сначала они, ну, как положено, нацистам выгнали из Рады коммунистов. Я не питаю никакого там сочувствия украинским коммунистам, точно так же, как и нашим. Надо другими делами заниматься для того, чтобы народ вас уважал. Но это что вообще такое? И чем они мешают? Какую власть они имеют? Какое воздействие оказывают? А не надо никакого, даже малейшего. Поэтому сначала выгнали их, а потом начинают душить всех остальных. Поскольку это самая служба безопасности Украины. Это она у них выращивала правый сектор и все остальное. Это Наливайченко ездил там по лагерям, где обучали этих уродов и дрессировали. И будучи крепко связанным с Центральным разведывательным управлением США, чего они не скрывают, что характерно, там никто даже не прячется, под чью дудку это происходит и как вообще отлажено. Ну да, а для чего воспитываются боевики? Ну, для начала, для того, чтобы взять власть. Вот ее взяли. А дальше зачем? Ну, а дальше они должны пресекать инакомыслие. Точно так же, как в Соединенных Штатах Америки. Ну, там, для многих открытий. Ну, например, начальник и создатель ФБР Эдгар Гувер, он до 63-го года отрицал существование мафии. Ее не было. То есть в Америке организованной преступности не было вообще. Потому что Гувер говорил, что ее нет. И никакой борьбы с организованной преступностью в США не велось. Вообще никакой. Но в том, так сказать, плане, в каком мы это понимаем, ничего не делали. Организованной преступностью у него занималось 3 человека в ФБР. Зато коммунистами занималось 400. А эта самая организованная преступность непрерывно использовалась для борьбы с профсоюзами, коммунистами и прочее. То есть вот напали ночью уголовники, поломали руки, ноги, пробили башку. Ну и на этом профсоюзное движение закончилось. Закончилось тут, закончилось там. Ну, у них там даже таких известных персонажей, как какой-то там Джимми Хоффа, который там со всеми договаривался, всех продавал, на все был согласен, и того там в болотах закопали, там как раз Энтони Сопрано мимо этого болота ездит в заставке от Сопрано. Но прекрасно. Точно так же, вот как американцы использовали итальянцев для борьбы с левыми движениями, и эти используют правый сектор для борьбы внутри страны со всеми несогласными. Обратите внимание, у них все успешно получилось. То есть вот под руководством американцев они уже передушили все, что только можно. Там никакой оппозиции нет теперь вообще. Ну а дальше будет еще лучше и веселее. Летом, точнее ближе к лету, они опять нападут на эту самую Новороссию. Ну, а там уже совсем нехорошо все может повернуться.
О лидерах Новороссии вопрос.
Здравствуйте. Я слежу за вашим творчеством, и вот в одном из ваших вопросов-ответов вы сообщили, что Америка ждет и видит, когда вот мы, Россия ведет войска в Новороссию.
Россия в подло их не вводит.
Да, вот Россия подло их не вводит. А вот есть такой, как бы, да, полковник КГБ, да, который там воевал. Который...
Это его личное дело. Захотел, да, поехал.
Он каждый...
Я вам больше скажу. У меня некоторые товарищи...
Вопросы, да?
Извините, перебью. Ряд товарищей, находясь на службе в органах внутренних дел, взяли отпуска и поехали туда. На вопрос, это как это у вас так получается, ты же вроде служишь. И что это ты в отпуск поехал в соседнюю страну людей стрелять? А я не могу иначе. Но, наверное, это правильно, что люди не могут иначе. Там, обратите внимание, там страшно другое, там детей нет. Там нет 18-20-летних, у которых в голове известная субстанция размешана ложкой. Их там нет вообще. Там воюют 40-летние мужики, то есть те, кто помнит СССР, где их воспитывали еще нормальными людьми. Правильно это или неправильно, что они туда поехали? На мой взгляд, правильно.
Там, как бы, Стрелков, он же призывал прошлым летом, каждый день, там, Путин, введи войска. И вот мне отношение, вот, интересно, ваше к нему, он зачем?
На мой взгляд, так говорить такое неправильно. Подобные вещи. Есть то, что надо вслух говорить, а есть то, что не надо. Твои слова, они могут быть извернуты, оттрактованы, не пойми как. Точнее, наоборот, пойми как. Зачем он вот это говорит, мне непонятно. Зачем он говорит, что никто ничего не делал, тут мы приехали, и война-то только тогда и началась. Это мне тоже непонятно. Зачем он такое говорит? Но здесь другое. Он военный и хорошо умеет воевать. Вот этим, на мой взгляд, он прекрасно занимался, помог тамошним людям отстоять самих себя, научил, показал, как надо. Но вы же понимаете, что далеко не каждый человек, он по жизни говорун, то есть может там правильные тезисы пафосно задвигать и увлекать за собой народ, но далеко не каждый. Далеко не каждый понимает, что надо говорить, что не надо. Ну, вот с этим, на мой взгляд, у него как-то не очень. А то, что поехал и воевал, ну, честь и хвала, что, не знаю, я к этому отношусь только положительно.
Сейчас вокруг, ну, вот сложилось тоже большое комьюнити, которое тоже говорит, что Путин убил войска. Вот они, как они...
Ну, я не знаю. Если американцы хотят, чтобы мы ввели туда войска, наверное, их туда вводить не надо. Вот мое такое мнение. Ну, а у них душа болит, что людей убивают, а мы ничего не делаем. А что можно делать? То есть сколько уже, вот, больше года прошло, почему никто еще ни разу не показал, что вот эти вот танки, поставленные из России, вот эти ракеты, поставленные из России, почему никто еще не показал? Потому что действует совершенно другими способами и средствами, потому что это так называемый асимметричный ответ. То, что туда прибывают наши люди, например, которые умеют стрелять из гаубиц, в отличие от этих, которые им противостоят, ну, нормально, это их собственное дело, прибыли и прибыли. Где у нас кладбища, на которых там полками солдат убитых хоронят эту бронетанковую кавалерию с Алтая, которая непрерывно там нападает на несчастную Украину? Почему никто не видит наших войск, никто не видит? Ну, кроме Порошенко, понятно, который там геройски бьется. Как же так? То, что добровольцы едут, ну, это дело добровольцев. Они не наемники, они там за еду воюют фактически. А то, что войск наших там быть не должно, но их там и нет, и не будет. Я так думаю, как ни стараются нас туда втянуть.
Следующий вопрос, пожалуйста.
Дмитрий Леонидович, уважаю ваше мнение очень. Я хотел вас спросить, какое вы отношение имеете к фильму «28 панфиловцев» и о чем вообще кино?
Когда-то был в Питере был такой первый игрушечный сайт про игрушки компьютерные, такой Quake SPG.ru. Возглавлял его такой Миша Завхоз, Миша Федоров. Я с Мишей дружил в то время. Потом мы там игрушки в разных местах делали. Миша работал в такой студии Create, Create, по-разному ее называли. Мы ходили в один спортивный кружок на, возле Авроры, там такая планета фитнес была. С ним туда ходил трудившийся вместе с ним Андрей Шалёпа. Там мы с ним, собственно, познакомились. Андрей написал сценарий про 28 панфиловцев. Он трудится сценаристом, написал, на мой взгляд, хороший сценарий. Ну, там сложно сказать. То есть это, как сказать, это события, которые со временем превратились в легенду. Немцы напали на Советский Союз и рвались к Москве. Под Москвой их не пропустили. В этом участвовала в том числе Панфиловская дивизия, где ряд людей погиб. Возможно, не в одном бою, возможно, там не в одном месте. Но это вот легенда, основанная на реальных событиях. Вот Андрей написал сценарий. Потом он как-то, сценарий хороший, я обращался там к нашим людям, которые у нас кино заведуют, но люди, подсохав языком, сказали, сценарий очень хороший, но поскольку вот Никита Сергеевич выпустил «Предстояние», или там «Цитадель», я уж не помню, первое «Предстояние» было, ну, тема загажена на ближайшие лет 10, можно не это, денег никто не даст. Ну, Андрей ходил, искал, сначала сделал маленький тизер, а потом обратился с предложением, что давай там попробуем денег в краудфандинге собрать, так сказать. Может, люди захотят сдать. Надо было 300 тысяч рублей на съемки хорошего трейлера, так скажем, с которым уже можно ходить и беседовать со спонсорами. Но я повесил. В итоге собрали 3 миллиона 190 тысяч рублей вместо 300 тысяч. Ну и парни приступили к съемкам, сделали быстренько еще один ролик, то есть то, там за месяц 3 миллиона сдали, а когда сделали ролик, то еще 3 миллиона сдали за неделю. Тогда подключилось Министерство культуры, сказав, что Министерство культуры выдаст денег столько же, сколько соберет народ. Поступила просьба подождать, что 6 не надо, давайте хотя бы 10 соберем, тогда 20-ка получится и будет красиво. Но подождали гораздо дольше, и, в общем, в итоге Министерство культуры выдало 30 миллионов рублей. То есть 30 собрали через сайт, и 30 миллионов еще Министерство культуры выдало. Обещали казахи выдать $1 миллион, но там что-то застопорилось из-за каких-то идейных, так сказать, соображений. Но, думаю, тоже проклюнутся. Помогает еще вот там такая фирма «Гайдзин», которая... War Thunder делают, да, вот, они деньгами помогают, ну, там, серьезно так, со всех сторон. Ну, а моя задача, что я в сценарии не лезу, в общем-то, стою сбоку, кричу, дайте денег, народ дает, кино снимается.
Мы уже сидим полтора часа, заключительный, наверное, вопрос. Дмитрий, добрый вечер. Я с семьей приехал из Донецка, мы беженцы. Я хотел бы задать вопрос. Просто когда мы уезжали летом,
Казалось, что ну, это продлится месяц, два, три, но это уже длится вот год, и конца края этому не видно. Дети просятся домой, но понятное дело, что тут, судя по всему, надолго. Хотелось бы задать вопрос такой. Скажите, где этот Рейхстаг? Где надо поставить этот флаг, чтобы закончилась эта война? Вот так.
Как говорят на Сицилии, где это сердце, в которое я могу воткнуть нож? Наверное, на капиталистском холме. Где оно еще может быть? В Белом доме? Ничего другого нет. Ну как? Как? Я не знаю. Вот мы простолюдины, что в этом деле решаем? Ничего абсолютно. Вот оно происходит такое. Что? Зажать известное место в кулак и ждать. Я ничего посоветовать не могу. Как когда-то гражданин Черчилль, обращаясь к народу Великобритании перед началом Второй мировой войны, говорил, я вам ничего не могу обещать, кроме крови, пота и слез. Все. То же самое и здесь. Ждем, смотрим, что люди там воюют. Мы помогаем, как можем, собираем деньги, отправляем помощь, там, медицинскую еду там, и прочее, отправляем все время. Оно, я не знаю, там, ну, кто-то с этого там какое-то имя себе делает и прочее, ну, мы как-то тихо там, внутренним кругом этим заняты. Там что же все не сильно просто, то есть и как переправить, и кому отдать, там тоже всяких разных людей хватает. Ну, вроде доходит туда, куда надо. Соболезную, ну, чем могу, помогаю.
Я уже все.